Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Достоевский и музыка. Как читать Достоевского? Как прочел его хореограф Борис Эйфман? Почему его постановку называют тотальным театром? Как соединяются в ней речь, пантомима, живопись, цирк и даже фигурное катание?» О балете Бориса Эйфмана «Братья Карамазовы» размышляют Соломон Волков и Александр Генис. Впервые в эфире 6 февраля 1999 года.
Микрофона Александр Генис. Поводом к нашей сегодняшней беседе с Соломоном Волковым о Достоевском и музыке послужила нью-йоркская премьера балета Бориса Эйфмана «Карамазовы». Надо сказать, что это была долгожданная премьера. Что и неудивительно, год назад первые гастроли петербургского балета Эйфмана произвели фурор в Нью-Йорке. Критик «Нью-Йорк Таймс», знаменитая строгостью своих суждений Анна Кисельгов, тогда написала: «Балетному миру нет больше нужды искать ведущего балетмейстера нашего времени. Он найден. Это Борис Эйфман». Нынешние двухнедельные гастроли прошли с не меньшим успехом. Тем более, что Эйфман показал более разнообразную программу. Тут были и уже очаровавшие американскую публику балеты «Чайковский» и «Красная Жизель», и новые постановки «Реквием» и «Мой Иерусалим». Но главным событием, во всяком случае для меня, стали «Карамазовы». Не стоит забывать, что в Америке Достоевский был, есть и будет центральной фигурой русской культуры, главный интерпретатор загадочной славянской души. Вот на эту тему, о том, как Эйфман прочел Достоевского, я и хотел бы поговорить прежде всего. Начну с признания. С годами Достоевского читать не все труднее. Его романы жмут под мышками, тут нечем дышать и незачем. В этот мир сладострастного унижения также не хочется возвращаться, как в родную коммунальную квартиру. Другое дело, что книги Достоевского не стали менее великими, чем они были всегда. Вопрос в том, как их теперь читать. Борис Эйфман прочел Достоевского конгениально. Переведя дух в тело своего балета, он отстранил Достоевского, сделал его пригодным для сегодняшнего зрителя. Острая современность Карамазовых в традиционной сюжетности. Очищенная модернистским минимализмом и постмодернистским стебом повествовательность возвращается в искусство, чтобы очаровать зрителя сложной нарративной вязью. В два действия балета Эйфман умудрился уложить двухтомный роман, не избегая глубины, не уходя от сложности, не опуская подробностей. Чтобы рассказать историю Карамазовых, хореограф превратил спектакль в монтаж аттракционов, которыми Эйзенштейн называл
«всякий агрессивный момент театра, подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию».
В Карамазовых используется все, что может создать напряжение, вызвать переживания, произвести эффект. Это не только и не столько балет, это тотальный театр. В изобретательном до удивления и щедром до изнеможения зрелище соединилась речь, цвет, пантомима, живопись, живые картины, акробатика, цирк, даже фигурное катание. Элементы этого сильного и причудливого действа сплавлены таким образом, что свет значит не меньше звука, тишина не меньше музыки, слово не меньше танца. Карамазовых с братьями Карамазовыми соединяет чрезвычайная интенсивность повествования. Сцена заполнена до того предела, за которым действие трудно удержать в центре внимания. Спектакль нагружен трудными и длинными метафорами, которые придают каждому эпизоду подспудную многозначительность и выразительность. Так, конфликт двух героинь, Катерины Ивановны и Грушеньки, выражен и стилем танца, первая танцует на пуантах, вторая нет, и цветом костюмов, холодный синий и жаркий красный, и музыкой фортепиано и цыганская, неизбежно, надо сказать, отдающая Никита Михалковым гитара. Однако контраст продолжается на другом, молекулярном уровне. Олицетворяющая идею долга Катерина Ивановна свивается над Дмитрием в кольцо, возможно, обручальное. Зато Грушенька, это русская Кармен, обращает свою бесконечно длинную ногу в ярмо, под которое рвутся все встречные мужчины. Взявшись проследить судьбу несчастных Карамазовых, режиссер каждому находит свой драматический лейтмотив, соответствующий его роли в романе. Дмитрий – чувство, Иван – разум, Алексей – святость. Их разительную непохожесть выражает асимметрическая геометрия балета. Левая и правая части сцены всегда противоречат друг другу. Объединяет братьев лишь происхождение. Отец, который опутывает их вполне наглядно своей паутиной. Нити ее тянутся сквозь весь спектакль еще одной долгой метафорой. У Эйфмана Федор Павлович оказывается не менее сложной фигурой, чем у Достоевского. старший из Карамазовых воплощает страстную, лишенную нравственного измерения, безразличную к насилию, добру и злу, похоть жизни. В балете нет Смердякова, поэтому в смерти отца оказываются виновны его остальные дети. Сцена убийства воспроизводит фрейдовскую первобытную орду. Сыновья разделываются с отцом из-за самки. Вырвавшиеся на волю братья разбегаются в разные стороны, но с одним карамазовским наследством – жажда жизни пополам с рефлексией. Как говорит в романе Дмитрий, Карамазовы не подлецы, а философы. Со смертью Федора Павловича завершается тема любви и соблазна, и начинается нечто еще более дерзкое – танцевальная сюита на социально-философские и религиозно-психологические мотивы Достоевского. Решить эту, казалось бы, невыполнимую задачу Эйфману позволяет еще одна звезда его труппы – кардебалет. Набоков писал:
«Подлинную драму создает огромный, бурлящий, высокопоэтичный фон».
У Эйфмана этот фон ведет независимую жизнь, наполненную самостоятельным смыслом. Каждая массовая сцена строится на диссонансе сознания и подсознания, одного и многих, личности и толпы. Именно кардебалет помогает найти театральное решение центральным проблемам Достоевского. Так, тема искушения Алеши, который в приступе отчаяния кричит «Я против Бога моего не бунтуюсь, а только мира его не принимаю», в балете изображает сон о дьяволах. Эта сцена следует за писанием такого же сновидения в романе.
«Везде черти во всех углах и под столом, и двери отворяют, а их там за дверьми толпа, и им хочется войти и меня схватить, а я вдруг перекрещусь, и они все назад». И вдруг мне ужасно захочется вслух начать Бога бронить. Вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь, а они все назад. Ужасно весело, дух замирает.
Этим теологическим качелям, на которых от веры к безверию раскачиваются все герои Достоевского, искусно подражают маятниковые движения танца. И так во всем. Чем точнее балет следует за словом, тем ближе он к духу Достоевского. Эйфман толкует его прозу с тем буквализмом, который помогает придать телесность абстрактным идеям и оживить их иссушенный поколениями толкователей источник. Чтобы подготовить Достоевского к жизни в новом тысячелетии, Борис Эйфман перевел его лучший роман на язык 20-го столетия. Балет, как словарь, собрал все, накопленное веком. Пластику Пикассо с кубистическими ракурсами тел, архетипический натурализм, сюрреалистическую образность, авангардистский монтаж. Однако, пройдя до конца этот путь вместе с современной эстетикой, Эйфман делает следующий шаг. Он вновь рассказывает историю одной русской семьи, в которую вместилась вся наша история. Микрофона Александр Генис. В эфире беседа с Соломоном Волковым «Достоевский и музыка», приуроченная гастролям балета Эйфмана в Нью-Йорке. Соломон, я рассказал о своих впечатлениях от спектакля. Что скажете вы?
Давайте сначала поговорим о теме «Достоевский и музыка». Я должен сказать сразу, что Достоевскому в русской музыке не повезло. На самом деле, если мы сейчас будем говорить о каких-то крупномасштабных полотнах, созданных по мотивам произведения Достоевского, то главным является опера Сергея Прокофьева «Игрок». Очень хорошая опера, даже, можно сказать, замечательная опера, но нужно признать, что Прокофьев не является идеальным автором Достоевского. Идеальным автором Достоевского, скажем, был бы Дмитрий Шостакович. А Шостакович как раз не написал ни оперы по мотивам Достоевского, хотя и примерился, кстати, как раз к братьям Карамазовым. Ни балета. Все, что он сделал, это опус на слова капитана, если так можно выразиться, слова, тексты, стихи, как угодно, капитана Лебяткина из «Бесов», в которых, конечно, замечательно выражена проблематика, определенная проблематика Достоевского, но о том, чтобы выразить всего Достоевского, и речи даже нет. Если вы подумаете о лучших произведениях на произведения Пушкина в музыке, то они всегда создавались в конфликте с Пушкиным в известной степени, потому что на самом-то деле Евгений Онегин Чайковского создан в конфликте с Пушкиным. «Пиковая дама» того же Чайковского создана в еще большем конфликте с Пушкиным. А почему? Потому что Пушкин не предоставляет идеальных условий для воссоздания своего творчества на сцене. отношения. Это как бы такое скромное, сдержанное творчество. В то время как в Достоевском все, казалось бы, призывает к его интерпретации на музыкальной сцене. Но этого все-таки не произошло. И тут, за этим, мне кажется, стоит еще больше парадокс. Это отсутствие Достоевского по-настоящему в современной российской культуре. Посмотрите, кого цитируют в современной российской медии больше всех. Определенно не Достоевского. А Достоевского вспомнили после перестройки, когда впервые получилась возможность анализировать прошлое, когда впервые стало возможным анализировать истоки русской революции. Но когда сейчас у нас на дворе в той или иной уродливой или замечательной, как вам угодно, форме российский капитализм, о котором именно Достоевский писал как никто, почему-то к Достоевскому меньше всего обращаются. И в этом для меня загадка и парадокс. Как вы считаете, почему так происходит?
Я думаю, что ответ, как всегда, лежит в политизации русской литературы. Достоевский был настолько удобным инструментом, настолько универсальной отмычкой для объяснения русской трагедии, для объяснения русской революции, для объяснения русского социализма, экстремизма, радикализма, всего, что произошло в 20 веке, что забыли о главном. Достоевский писатель 19 века. И всю проблематику 19 века, которую в России не ощущали такой актуальной в начале перестройки, только предстоит сейчас заново осознать. Я думаю, что и Достоевский, и Тургенев, и Толстой заново будут прочитаны сейчас, когда многое становится понятным. Знаете, я после спектакля Эйфмана перечитал «Братья Карамазовы», чего не делал много лет, и ахнул. Остановиться невозможно и оторваться невозможно. И надо сказать, что жизнь на Западе, жизнь в капиталистических, скажем так, условиях, изрядно помогает правильно понять Достоевского, понять, что такое денежные споры Дмитрия Карамазова с Федором Павловичем Карамазовым, понять, что значит закладная, что значит ипотека, что значит долги, сколько стоит учеба. Короче говоря, все эти низменные житейские проблемы, которые мы отметали просто потому, что не понимали их значения, не понимали, что все это значит, сегодня, конечно, приобретают другой смысл. Я предполагаю, что Достоевскому предстоит новое рождение. И именно поэтому мне так понравился балет Эйфмана, потому что он подготовил Достоевского к жизни в 21 веке. В 20 веке свой Достоевский уже прожил.
Мне кажется, что одно из главных достоинств Эйфмана как раз в том, что он на язык-то балета перевел вот эти вот проблемы 21 века российские, проблемы денежные, проблемы вот именно наследства. Там есть и психологическая проблема колоссальная, наследство Карамазовщины и что с ней делать в современной России. Но там также есть и очень актуальная проблема, что делать со свободой. Если будущее свободы в России, нужна ли она России, как народ реагирует на свободу. И как раз второй акт балета этим проблемам посвящен. Первый акт для меня оказался не таким захватывающе интересным, как второй акт, в котором решаются абстрактные социальные проблемы современной России. Именно поэтому я считаю, что балет Эйфмана «Братья Карамазовы» является замечательной интерпретацией Достоевского, обращенной к современной российской ситуации.
Насколько удачен эйфмановский музыкальный выбор? Рахманинов, Вагнер, Мусоргский.
Ну, сразу оставим в стороне Вагнера, хотя этот выбор очень удачен. Меня Вагнер в данном случае совершенно не интересует. Это, как говорится, не российский композитор, и это вообще отдельная сложная проблема. Что же касается выбора Мусоргский и Рахманинов, то о нем стоит поговорить особо. Я сказал в самом начале нашей беседы, что Достоевскому в известном смысле не повезло в его музыкальных интерпретациях. То есть, на самом деле, их раз-два и обчелся. Что же касается композиторов, родственных Достоевскому по духу, то к ним традиционно относили двух титанов отечественной музыки, Моцартского и Шостаковича. На самом-то деле, если мы посмотрим на творчество Шостаковича, там одна за другой симфонии могут рассматриваться как какие-то музыкальные параллели к Достоевскому. А Моцартский еще более того, еще даже в конце века в России традиционно рассматривали Моцартского как человека конгениального Достоевскому, и, скажем, его оперу «Борис Годунов» всегда больше считали интерпретацией Достоевского, чем Пушкина, потому что, когда перечитываешь Пушкина, хотя я знаю ваш, Саша, взгляд на то, что в Пушкине можно найти все.
Мой взгляд, это общепринятый взгляд, Пушкина наше все.
Да, и я согласен с этим, конечно. Но все-таки, когда читаешь пушкинского Бориса Годунова, то это не первый автор Достоевский, который приходит на ум. В то время, когда слушаешь оперу Моцартского Бориса Годунова, то первое, что приходит на ум, это Достоевский. И, кстати, это довольно тонко почувствовали современные моцартовские критики музыкальные, которые накинулись на Моцартского за то, что он исказил творческий дух пушкинской трагедии в своей интерпретации. И, конечно же, Борис Годунов у Моцартского – это настоящий персонаж из Достоевского. То есть он взял пушкинский текст, добавил, как известно, там какие-то свои вариации достаточно вольные, но музыкально Борис Годунов – это настоящий персонаж Достоевского. И то же самое можно сказать о других произведениях Моцартского. Над каждым из произведений Моцартского – веет так или иначе дух Достоевского. Но Рахманинов, вот это и было для меня настоящим музыкальным открытием в этом балете Эйфмана, потому что действительно последний композитор, о котором я когда бы то ни было думал в связи с Достоевским, это Рахманинов.
А почему, собственно говоря, Рахманинов, вот, стихия, психология, русский дух? На мой взгляд, Рахманинов, естественно, всегда соединять с Достоевским. Вот, что же более русского, чем рахманиновский?
Вот это и есть судьба настоящего открытия. Настоящее открытие, это когда ты думаешь, боже мой, так это же так очевидно, как же я об этом не подумал. Вот это то, что случилось со мной после балета Эйфмана. Я был, ну, конечно же, Рахманинов, ну, конечно же, этот человек абсолютно близкий духу Достоевского. Но я опять-таки должен сказать, что здесь очень важно найти какое-то открытие, открыть нечто. Вдруг соединить какой-то кусок музыки с каким-то визуальным куском так, чтобы после этого уже их нельзя было бы разъять, и чтобы это было бы настоящей новой интерпретацией. И в этом смысле я должен сказать, что, скажем, Джордж Баланчин, другой замечательный русский балетмейстер 20 века, действовал способом прямо противоположным эйфмановскому, а именно, он брал некоторое законченное музыкальное произведение сначала, а затем его интерпретировал средствами балета. Эйфман поступает прямо противоположным образом. Он сначала сочиняет в своей голове балет, а потом к нему уже подбирают музыку. Результат, если когда, так сказать, это по-настоящему происходит какое-то открытие, один и тот же, а именно, и у Баланчина ты уже не можешь разъять музыку и балет. И когда слушаешь музыку, то ты всегда вспоминаешь те движения, которые Баланчин сочинил на эту музыку. И то же самое происходит у Эйфмана. К примеру, в его балете «Красная Жизель» есть момент, который я вспоминаю теперь все время, когда я слушаю симфонию Чайковского «Манфред». Он навсегда для меня определенный кусок из «Манфреда» соединил с идеей русской эмиграции, с комментарием к судьбе русской эмиграции. Такая же история в балете Эйфмана «Карамазовы» произошла с произведением Рахманинова «Остров мертвых».
В начале века эта картина висела в каждом доме, репродукция с ней.
Да, и до сих пор она как бы считается олицетворением некоторого среднего мещанского вкуса на человека. На самом деле эта картина мне нравится, и комментарий музыкальный Рахманинова к ней замечательный. Но сейчас, после балета Эйфмана, я впервые буду с музыкой Рахманинова «Остров мертвых» соединять уже вовсе не картину Арнольда Бёклина, на которой, как известно, есть вот так, остров Кипарисы, подчаливает лодка, в которой сидит Харон, там и мертвый, и так далее, и так далее. Нормальная символистская картина человека. Я навсегда теперь в связи с этой музыкой буду вспоминать хореографический образ из балета Эйфмана, в которой показаны решетка, тюрьма, и из-за этой решетки, из этой тюрьмы тянутся руки, тянутся души, тянутся головы. Народ за решеткой. Для меня навсегда этот образ будет теперь ассоциироваться с музыкой Рахманинова из «Острова мертвых». Таким образом, в связи с балетом Эйфмана Карамазова можно говорить сразу о нескольких достижениях. Первым из них является то, что Эйфман преподал нам урок актуальной социальной интерпретации Достоевского в современных условиях. И второе, во всяком случае, для меня, это то, что он навсегда соединил композитора Рахманинова и писателя Достоевского.
Достоевский и музыка. Беседу в Нью-Йоркской студии вели Соломон Волков и Александр Гинес. 2 минуты на короткие объявления, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живот потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Первый месяц без царя. Как прошел март 17-го. Грабежи, беспорядки, аресты, поджоги, порубка чужого леса, вооруженные шайки, побеги из тюрем, разгром полицейских частей, увод скота. Обзор документов в передаче, подготовленные Анатолием Стрелиным. Впервые в эфире 16 февраля 99-го года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Документы прошлого. «Я обращаюсь к тебе, дорогой дедушка», – писал Калинину рабочий Годин в 29-м году. «И прошу помощи, раз я пожертвовал своей жизнью для общего благополучия, из-за которого у меня отнято 3/4 моего здоровья, которое требует поддержания его путем упорного и непрерывного лечения». Михаилу Калинину, занимавшему формально высший пост в советском государстве, в то время было 53 года, просителю 45. Дедушкой Калинина называли дети в письмах, которые печатались в таких газетах, как «Пионерская правда». Незаметно слово «дедушка» стало означать то же самое, что «всесоюзный староста» – народное название должности. Услышите также выдержки из ведомостей о происшествиях в России за март 17 года. Это был первый месяц жизни без царя. Со страной, почти вышедшей из-под контроля, пыталось управиться временное правительство. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». На 31-м месяце Первой мировой войны в Петрограде свергли царя, и Россия сразу стала едва ли не самой демократической страной в мире. Правда, февральская революция уничтожила не только политическую, но и обыкновенную полицию. страну мгновенно захлестнула преступность. Временное правительство создало милицию. То, с чем она столкнулась, потом далеко не сразу смогла обуздать и большевистская карательная система, невиданная по жестокости. Слушайте выдержки из ведомостей о происшествиях за март 1917 года. Это первый год российской жизни без царя и без царского государственного аппарата.
Астраханская губерния. 8 марта в местной губернской тюрьме взбунтовались арестанты, обезоружили тюремную охрану, сняли оковы и, овладев цейхгаузом, переоделись в вольное платье, после чего разбежались. Бежал 491 арестованный, задержано войсками и милицией свыше 350 арестованных.
Казанская губерния. В Сердобске 6 марта сего года некто Иван Дурасов, выдавая себя за уполномоченного Государственной Думы, руководил толпой новобранцев, которая бродила по городу, разоружила полицию, стреляла из ружей и револьверов и с требованиями освободить арестованных подошла к гауптвахте, в коей разбиты стекла и попорчены стены.
Могилевская губерния. В Рогачевском уезде крестьяне грабят и жгут имения. По дополнительному сообщению из Могилева, крестьяне рубят в окрестностях Рогачева казенные и помещичьи леса.
Новгородская губерния. Получено несколько заявлений о производимых прапорщиком Панасюком беспорядках в окрестностях станции Веребье. Производятся безосновательные аресты помещиков. Местная милиция бездействовала.
Петроградская губерния. 10 марта в селе Стоянове Кузьминской волости Гдовского уезда на ярмарке совершен грабеж на сумму 50 тысяч рублей хулиганами.
Псковская губерния. Производится порубка леса крестьянами в лесных дачах. В Братках крестьяне занимаются грабежами. Владелица имения Сербалова Бернер просила об оказании помощи и защиты против вооруженных шаек.
Херсонская губерния. Из затишья сообщается о волнениях и тревожном настроении среди жителей, подстрекаемых зловредными элементами. 8 марта проезжавшая по железной дороге воинская часть остановилась в городе Елисаветграде, освободила арестованных солдат, среди которых были уголовные. К ним присоединилась толпа, разгромила уже закрытое сыскное отделение, полицейскую часть. 12 марта из местной тюрьмы бежали почти все арестованные, около 507 человек, захватили оружие из разбитого арсенала. Из бежавших задержан 321 человек. Порядок водворен. Охрана города поддерживается добровольной милицией.
Самарская губерния. Алексеевская экономия графа Орлова Денисова разгромлена толпой. Служащие разбежались, сообщено уездному комиссару.
Уфимская губерния. 19 марта в Мензелинском уезде в имении Шмидта увезен хлеб, уведен скот, разграблено имущество и сожжена часть построек.
Киевская губерния. 24 марта в Киеве вспыхнули беспорядки в губернской Лукьяновской тюрьме. Уголовные разгромили тюремную аптеку, подожгли тюрьму, изнасиловали заключенных женщин. Трех насмерть, убили трех политических. Заставили 183 тифозных присоединиться к бунту. Потребовали разрешить манифестацию с красными флагами до Думы, что и пришлось допустить, окружив их вооруженными милиционерами. Арестанты с флагами прошли до Думы. После успокоительных речей членов исполнительного комитета взбунтовавшиеся вернулись в тюрьму. Во время беспорядков убито несколько арестантов. К вечеру того же числа беспорядки были ликвидированы.
Симбирская губерния. В Сызрани 27 марта разгромлены пивные склады. Солдаты растаскивают пиво. Положение угрожающее. Возможен разгром винных складов. Посланные для водворения порядка солдаты сами частью приняли участие, частью разошлись. Милиция бессильна. На совещании управляющего акцизными сборами предложено было уничтожить запасы спирта, что с разрешения губернского комиссара и приведено в исполнение. 28 марта произошли в войсках волнения, закончившиеся выборами начальников. 29 марта наступило успокоение.
Смоленская губерния. В Краснинском уезде у землевладелицы Ванлярской толпой солдат и крестьян сделана попытка разграбить склад спирта, причем убит сторож имения и ранен солдат из команды, охраняющий спирт. 28 марта в Смоленске с утра начались волнения в каторжной тюрьме. Прибывшим губернским комиссарам арестованным была разрешена манифестация по городу, а также митинг, после коего, успокоенные, они вернулись в тюрьму. Арестованные требуют срочного пересмотра их дел, а также отправки части их на фронт и на работы по обороне. Успокоение и порядок наступили.
Тамбовская губерния. 26 марта проезжавший через Липецк эшелон явился в местный полк, сжег гауптвахту, освободил арестованных, двинулся с местными войсками по городу, искал арестованных в управлении воинского начальника, образовался митинг. Часть войск двинулась к тюрьме освобождать уголовных, но не дошла. В Борисоглебском уезде появились шайки неизвестных лиц, грабящие население.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. Вы слушали выдержки из ведомостей о происшествиях в России в марте 2017 года. Это был первый месяц временного правительства, сменившего после февральской революции царское. Прошло 2 года. Власть у ленинского правительства. В стране идет гражданская война. С противниками этого правительства и с бандитизмом борется ЧК, чрезвычайная комиссия, которой руководит Дзержинский. Отделения этой комиссии существуют во всех уездах, городах и губерниях. В феврале 2019 года ЧК Северодвинской губернии предпринимает расследование деятельности чекистов в городе Лальске. Слушайте документы из следственного дела. Начинается оно частным письмом одного из участников событий.
Петя, я едва-едва собрался написать тебе ответ. Все как-то руки не доходили. Не подумай, что я занят весельем, гуляю вовсю. Нет, я живу по-прежнему. Всему виною новости, о которых ты еще не знаешь. В Лальске организовался волостной революционный совет при исключительных обстоятельствах. То есть ему пришлось браться за работу довольно трудно с первого дня. Организовался он 19 декабря. В тот же день напились пьяные председатель чрезвычкома и другие работники ЧК, за исключением отряда. Революционному совету пришлось делать дознание по этому поводу. Во время проводившегося дознания в революционный совет прибежал председатель чрезвычкома, нашумел такую беду, даже колонул кулаком по столу и чуть не бегом убежал. Затем минуты через 3 вернулся отряд чрезвычкома и арестовал весь состав революционного совета. Правда, потом, вследствие веских слов, всех освободили. Работа по дознанию продолжалась, и в конце концов о случившемся подали телеграмму в Устюг. Потом был здесь объединенный совет Лальского совета, комбеда и военкома. В результате пьянствующих арестовали и назначили ревизию чрезвычкому. Результатов пока не выяснилось. Говорят, как будто бы старому чрезвычкому не бывать, и будто бы всех виновных в пьянстве к стенке. Я согласен с этим, потому что можно было бы извинить ошибку коммунисту, не стоящему у власти, но не этим. Всем стало ясно, что таких лиц в чрезвычкоме быть не должно, которые проводят в жизнь декреты и сами же их нарушают. Да к тому же и проводят-то не как-нибудь, а запугиванием народа силой оружия. Если бы этого ареста не случилось, то в одно прекрасное время народ разгромил бы чрезвычайку. Но теперь эта опасность миновала. Больше писать не буду. Еще кое-чего надо писнуть, но это до следующего раза. Толя. 26 декабря 2018 года. Лальск.
Я проходил по рынку и увидел у магазина толпу около 10 человек. Но первое время я не обратил внимания и прошел далее. Но когда я услышал слова «не надо давать для армии», тогда я вернулся и подошел к толпе. Я услышал, как один человек говорит «не надо давать для армии ни хлеба, ни лошадей, ни коров». И тогда я ему сказал тут же, что вас, товарищ, надо арестовать, а вместе с тем показал ему свои документы. Но он мои документы смотреть не стал, а просто бросился бежать. Я побежал за ним, но не догнал. Потом я пошел и заявил об этом в чрезвычайную комиссию.
Человека обнаружили и арестовали. Им оказался крестьянин Александр Бузунов.
Постановление Лальской чрезвычайной комиссии. 6 октября сего года милиционером города Лальска товарищем Немчиновым был задержан гражданин Северодвинской губернии деревни Гундюхина Александр Бузунов, собиравший публику в разных частях города Лальска и агитировавший против рабоче-крестьянской власти. На основании изложенного Лальская чрезвычайная комиссия нашла необходимым Александра Бузунова как контрреволюционера стереть с лица земли и тем дать понять всем контрреволюционным элементам, что впредь с ними церемониться не будут. Приговор приведен в исполнение в 1:00 ночи с 7 до 8 октября сего 1918 года, и Бузунов Александр был расстрелян отрядом товарищей коммунистов при Лальской чрезвычайной комиссии в присутствии председателя товарища Эмберта, следователя товарища Игумнова и секретаря товарища Абрамова.
Из показаний члена Лальской ЧК Николая Игумнова.
На вопрос про расстрел Бузунова отвечаю. Бузунов был замечен милиционером, агитировавший просоветскую власть, говоря, что советская власть только разоряет людей, берет у них людей в солдаты, а также коней и имущество. За это милиционером Немчиновым был задержан, но вырвался и убежал. Той же ночью мы послали отряд для розыска Бузунова. Его нашли на квартире и доставили в комиссию. На завтра днем мы вынесли постановление приговорить его к расстрелу и за последовавшую ночь привели приговор в исполнение. Ночь была порядочно темная. Один из наших товарищей фонарем освещал Бузунова, а остальные стреляли. По чьей команде стреляли, я не помню. С первого залпа Бузунов свалился на землю, но был еще жив. Сделали еще несколько выстрелов, от которых он и помер. После расстрела труп был отнесен в холодную комнату. Мы приводили туда смотреть других арестованных, человек 5. Смотрите, мол, если с вашей стороны выяснится такая штука, то и вам тоже будет, как этому. Про сокрытие следов расстрела я не знаю. Было ли кому дано распоряжение? Почему мы поторопились расстрелять? Потому что мы считали достаточным имеющегося материала, чтобы его расстрелять. Материал был словесный, а фактического, то есть зафиксированного протоколами материала у нас не имелось.
Из показаний члена Лальской ЧК Чулымова.
Я вступил в комиссию в начале ее организации. Работа комиссии, надо признаться, была хаотичной и не клеилась в силу того, что не было хорошо знающих дело работников. Со стороны комиссии были допущены упущения, можно назвать их злоупотреблениями, вроде тех, когда отряду при комиссии было позволено получать по праздникам чарку водки, а также других, вроде отбирания у жителей продуктов. Комиссия проявила слабость, и реквизированные у граждан товары и вещи давались в пользование сотрудникам. Может быть, они ими присваивались, не знаю. Мне, например, приходилось неоднократно пить чай у председателя комиссии Эмберта с вареньем, которое, безусловно, было реквизированным. Эмберт, можно сказать, еще и увлекался женщинами и барышнями города Лальска, что также сильно отзывалось на работе.
По решению Северодвинской ЧК все лальские чекисты были отстранены от работы. Что с ними было дальше, неизвестно. Слушайте письма Михаилу Калинину, 1929 год.
В Центральный исполнительный комитет лично товарищу Калинину от гражданина села Шипково Черепановского района Новосибирского округа Федора Павловича Башко. Жалоба. В настоящий прошу вас, Михаил Иванович, разобрать дело следующее. Я, Федор Башко, остался от отца 15-летним, с одной матерью. Имею отроду 19 лет, матери 53 года. Ни одного года на рынке хлеб не продавал. В нынешнем 29-м году женился, взял жену с ребенком. Теперь, значит, со членов семьи 4 человека. Считаюсь середняком. Имеем одну избу, один амбар, одну телегу на железном ходу, 2 лошади, 2 коровы, 2 овцы. Посевов было в нынешнем 28-м году 4,2 десятины. Налогу уплатил 20 рублей 95 копеек. Страховки 6 рублей 53 копейки. Состою членом кооперации с 27-го года. Имею пая 9 рублей, но не знаю, на каком основании установили мне пополнить пай в 29-м году 25 рублей. Урожай у нас в селе Шипково в среднем 40 пудов пшеницы. Я излишек хлеба вывез в кооперацию, имею на него квитанции. Уполномоченные товарищи Юшин и Арабкин требуют еще 50 пудов пшеницы. В их списке значится 60 домохозяев, у которых требуют излишки хлеба. Но они показывают, что действительно хлеба нет. Уполномоченные товарищи Юшин и Арабкин обложили их, не зная по каким документам или распоряжениям, в пятикратном размере деньгами. Годунова Василия Степановича в 1000 рублей, Руденского Андрея Петровича в 750 рублей, Федотова Максима Дмитриевича в 750 рублей. И вот будут продавать их имущество на эту сумму. И еще, и мне говорили, что ты, Башко, кандидат к этому обложению, и если не вывезешь 50 пудов, то и тебе будет тоже. Обложим деньгами в пятикратном размере и также возьмем. И неужели они правильно поступят, если так будут разорять? Ведь если мне весь оставшийся семенной хлеб вывести, то и тогда на эту сумму 50 пудов не хватает. Я до этого просил еще семян, десятины на полторы, чтоб посев не уменьшать, а увеличить хоть немножко в 1929 году. А они считают злостным держателем излишков, а не только чтобы дать добрых семян. Тут приходится последнее отвозить, да еще где-то купить, чтобы хватило 50 пудов вывести. И вот как тут выйти из такого положения? Если семена вывести, все равно не хватит. А если обложат в пятикратном размере деньгами, то продадут все мое хозяйство и, может быть, последнюю избу с подпоркой. И останусь я тогда яко благ, яко наг, яко нет ничего. Между тем, как я получаю крестьянскую газету, в которой говорится: «Крепите бедняка с средняком, увеличивайте мощность своего хозяйства, увеличивайте посевную площадь». Вот поэтому я и думаю, может быть, у нас заготовки проходят неправильно, и сказал уполномоченному Арабкину, что в таком случае мы будем искать исправление выше, у власти, но он мне говорит: «Ищите в поле ветра». Но я и товарищи, ниже подписавшиеся, просим вас, Михаил Иванович, это дело расследовать, и если неправильно делают уполномоченные, то их исправить по закону и привлечь к ответственности. 30 марта 1929 года. Проситель Федор Башко. Павел Доронин. Прошин Степан.
Дорогой дедушка и всероссийский староста товарищ Калинин, обращаюсь к тебе, дорогой дедушка, с великодушной просьбой и прошу совета и помощи. Чувство справедливости заставляет меня обращаться к тем людям, которые более чутки на призыв. Кто, как не старые закаленные революционеры, которые первые пробивали брешь в толще царского самодержавия для освобождения трудящихся, подадут руку помощи и пойдут навстречу такому трудящемуся человеку, который тоже принес в жертву немалую толику своего здоровья и жизни на алтарь революции? Я участвовал в революционном движении еще в 1905 году, когда состоял членом Российской социал-демократической партии и вел подпольную борьбу среди рабочих по заводам, среди войск, и в этот же период был выбран в Совет рабочих и солдатских депутатов. Дорогой дедушка, в тот период времени таких отверженных людей, которые, не щадя жизни, боролись за освобождение рабочего класса, сам народ, тот же рабочий, беспощадно уничтожал. Сердце кровью обливается, ум стонет от ужасов 1905 года в городе Таганроге. И вот в 1907 году меня хватает царское правительство, бросает в таганрогскую тюрьму. Величайшими усилиями мне приходится вырваться из тюрьмы под надзор царской полиции. Покидая город Таганрог в 1910 году, я скрываюсь в городе Баку на нефтяных промыслах и работаю в качестве слесаря. Не оставляя подпольную работу в городе Баку, я в 1917-1918 годах участвовал в столкновении с Авдепией с Моссаватской бекской организацией. А в 1923 году возвращаюсь в Таганрог, уже потерявший половину своего здоровья, совершенно разбитый как нравственно, так и физически. И что же я встречаю? О, ужас! Встречаю товарищей по революционной деятельности в Таганроге, прося у них помощи, как материальной, так и в смысле поддержания своего здоровья. Я не нахожу совершенно ни в одном никакого участия и сочувствия ко мне. Разочаровываясь в людях до глубины души, я оставляю какую-либо деятельность. И вот до сего времени, не участвуя в новом строительстве жизни, я остался в стороне от нее. Дорогой дедушка, ты упрекнешь меня, быть может, в малодушии. Ты, быть может, будешь прав по-своему. Но, дорогой дедушка, если бы ты мог проникнуть в сокровенные тайны каждого человека и мог переживать и чувствовать с ним вместе, у тебя и тени мысли не промелькнуло бы о каком-либо малодушии. Ужас обуял меня за тех людей, которые боролись со мной бок о бок в 905-907 годах, которые просидели в каторге лет по 10, по 15, но стали смотреть на общее дело только со своей колокольни, только жить для себя. Очень больно и обидно становится за них, что эти люди погрузились в свое личное материальное благополучие, и невольно, читая газеты, мыслишь про себя, да когда же их будут чистить из партийно-общественного дела, как разложившийся элемент? Не так на меня отразились все лишения и гонения до свержения царского самодержавия, как отношение тех людей, которые боролись вместе со мной. Со мной вместе переносили лишения, страдания, гонения. Почему в людях такая несправедливость была и есть? Как чуть почувствует себя человек, хоть бы немного обеспеченным, так и забывает свое прошлое? Я обращаюсь к тебе, дорогой дедушка, и прошу помощи. Раз я пожертвовал своей жизнью для общего благополучия, из-за которого у меня отнято 3/4 моего здоровья, которое требует поддержания его путем упорного и непрерывного лечения, добиваться лечения здесь на месте по общему положению пройдет 5-6 лет, пока достигнешь своей очереди. А моя просьба выражается в следующем. Предоставить мне за счет таганрогского соцстраха санаторное лечение где-либо на курортах. С товарищеским уважением, дорогой дедушка, Иван Годин.
Это письмо не осталось без последствий. Автора вне очереди поместили в санаторий для лечения по поводу неврастении. Ему в это время было 45 лет, Калинину 53. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации. Редактор и ведущий Анатолий Стрелиный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».